что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
В 16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Цикл «Музыкальные сказки» Ольги Пиккола. Его автор – музыковед, психолог, педагог и поэт, сценарист и режиссер Ольга Пиккола. 30 увлекательных музыкальных сказок. Это два авторских цикла – «Музыкальные инструменты в сказочной стране Пиккола» и «Музыкальные сказки». Первый цикл посвящен музыкальным инструментам, теме, которая всегда вызывает у детей самый живой отклик. Узнать, как устроен каждый инструмент, на что он способен, совершить вместе с ним путешествие по ночному городу, дремучему лесу или в королевство. Все это чрезвычайно увлекательно не только для детей, но и их родителей. Инструментоведческая программа Ольги Пиккола уже давно вышла за рамки классического симфонического состава. Дети знакомятся также с русскими народными инструментами, со старинной виолой да гамбо, с кельтской арфой, лютней, вибрафоном, органом, клавесином, мандолиной, гитарой, саксофоном. Второй цикл – музыкальные сказки. Волшебные сказки этого цикла поэтичны, поучительны и мудры. Некоторые из сказок Ольга Пиккола сочиняет сама. Сюжет других, например, «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Маленький принц» и другие, конечно, взят из известных сюжетов. В программах радиопередач играют музыканты мирового класса, в том числе артисты Мариинского театра. Концерты интерактивны и включают много двигательных упражнений, элементы импровизации. Ольга Пиккола не дает заскучать даже самым маленьким 2- и 3-летним слушателям.
Приветствую тебя, мой маленький слушатель. Отправляемся с тобой в волшебное путешествие в страну музыкальных инструментов симфонического оркестра. Начнем с царицы оркестра, скрипки, инструмента струнно-смычковой группы. А помогать ей сегодня будет клавишный инструмент фортепиано. Познакомимся со скрипкой поближе. Она похожа на человечка. Изящную фигуру скрипки украшают изысканные вырезы по бокам корпуса. Они напоминают тоненькую талию. У человечка скрипки есть длинная, как у жирафа, шея. Она называется гриф. а сверху грифа — головка. По бокам головки маленькие деревянные ушки. Они называются колки, и их всего 4. На каждом ушке крепится струна. Послушай, как звучат струны скрипки. Перед концертом музыкант долго крутит 4 ушка колка. Ты слышишь? Знаешь ли ты, зачем он это делает? Он настраивает струны, чтобы они звучали чисто и красиво. Волшебная палочка в правой руке музыканта называется смычок. Когда скрипач проводит смычком по струнам скрипки, словно гладит их, то скрипка начинает петь почти как человек. Ты думаешь, сможет ли музыкант играть на скрипке без смычка, как на балалайке? Конечно. Для этого он защипывает струны скрипки пальцами. Это называется пиццикато. Сегодня скрипка будет помогать мне рассказывать сказки и познакомит тебя с 3 балетами Чайковского. Итак, садись на воображаемый ковер-самолет, и мы с тобой переносимся в театр. На сцене театра рождественская зеленая елка, а под елкой лежат подарки. Мальчик по имени Франц подходит к коробке, широко ее открывает и вдруг видит, что там, на дне коробки, лежат маленькие солдатики. Он быстро расставляет их по полу. У каждого солдатика в руках 2 деревянные палочки и маленькие барабаны. А сейчас ты маленький солдатик. Ну-ка вставай, приготовь свои воображаемые палочки и барабан. Начинаем играть. девочке по имени Мари тоже подарили подарок. Это маленький человечек с большим ртом для щелканья орешков. Кто же это? Конечно, это щелкунчик. Он висит на самой высокой ветви елки. Мари подставляет к елке стульчик, залезает на него, подтягивается и снимает с верхушки елки щелкунчика. Она берет щелкунчика в руки и говорит: «Щелкунчик, я буду давать тебе щелкать только самые маленькие орешки, чтобы тебе не приходилось слишком широко раскрывать свой рот и чтобы ты не сломал свои зубки». И щелкунчик начинает щелкать орешки. «Давай ему поможем. Ты ведь умеешь цокать своим язычком? Начинаем!» Мари подбегает Франц и вырывает щелкунчика у нее из рук.
«Отдай щелкунчика мне!»
«Нет, не отдам я тебе моего милого щелкунчика!» Франц бежит за Мари, и дети начинают играть в догонялки. А наша скрипка на этот раз изобразит веселую беготню детей. Неожиданно Франц выхватывает у Мари из рук щелкунчика и вставляет ему в рот самый большой, самый крепкий орех. Крак! Послышался хруст. Это щелкунчик сломал свои зубы. Что ты наделал, Франц? Ты сломал щелкунчику зубы. Целых 3 зуба. Бедный, милый щелкунчик, отдай его мне. Мари снимает с волос ленту и покрепче перевязывает ею щеку щелкунчика. Но что это? Деревянный человечек у нее в руках вдруг шевельнулся и потеплел. Или это ей показалось? Мари снимает с кукольной кроватки куклу и кладет туда щелкунчика. И тот сладко засыпает. Мари тоже ложится в кровать, но ей не спится, потому что там, в глубине комнаты, на елке, она слышит какой-то странный перезвон. «Что это?» — думает она. Мари встает с постели. В одной ночной рубашке подходит к елке и видит, что там, на елке, висят маленькие пастушки и играют на флейтах. «Попробуй, мой друг, и ты поиграть на воображаемой флейте вместе с пастушками. Для этого только надо опускать и поднимать свои пальцы над воображаемыми отверстиями. А наша царица оркестра, скрипка, будет сейчас подражать звучанию флейты». Слышат, как большие часы на стене шипят, хрипят все громче, громче, и бим-бом. Часы глухо и хрипло бьют 12 раз. И тут в комнате раздается какой-то скрежет, писк. «Что это?» — думает Мари. Она оглядывается и вдруг видит вокруг себя целое полчище усатых, серых, хвостатых мышей. Впереди мышей стоит королева Мышильда, и на голове у нее блестит золотая корона. Тогда Щелкунчик встает со своей кукольной кроватки. Хотя у него еще так болели зубы, он выхватывает шпагу и начинает сражаться с целым полчищем мышей. Мари решает ему помочь. Она снимает с ноги маленький башмачок, размахивается и, что есть силы, запускает им прямо в голову королевы Мышильды. Тогда все крысиное войско исчезает. Мари обводит глазами пустую комнату и видит Щелкунчика. Он лежит на полу, неподвижный, без дыхания. С плачем бросается к нему Мари. «О, милый Щелкунчик, очнись, очнись, ты не мог погибнуть! Ведь я так люблю тебя!» И тут происходит чудо. Щелкунчик открывает глаза и превращается в принца. Принц берет Мари за руку, они подходят к рождественской елке и вдруг оказываются в сказочном дремучем лесу. Над лесом порхают белые пушистые снежинки. «Как ты думаешь, мой друг, музыка снежинок будет звучать громко? Форте или пиано? Тихо?» «Конечно, очень тихо, почти шепотом. А как ты думаешь, сможет ли скрипка играть почти шепотом?» «Сможет, и ей поможет удивительный музыкальный предмет. Он называется сурдина. Сурдина похоже на маленькую расчесочку, на букву «Ш» и еще на корону королевы Мышильды. Музыкант надевает сурдину на струны скрипки, словно приглушая их. Теперь скрипка звучит совсем тихо. Пиано. Послушай, как Чайковский изобразил танец снежных хлопьев в своем балете «Щелкунчик». Только сиди тихонечко, чтобы не пропустить ни одного звука этой воздушной музыки. Неожиданно Франц и Мари оказываются в сладкой стране, царстве феи Дрожже. Фею Дрожже Чайковский изображает голосом «Челесты». Слово «челеста» переводится как «небесная». Тембр у нее сказочный, таинственный, хрустальный и немного замирающий. Так же, как и у фортепиано, у челесты есть клавиши. Но если у фортепиано молоточки ударяют по струнам, то у челесты по металлическим пластиночкам, которые и звучат так волшебно. Челеста была впервые введена в симфонический оркестр Чайковским для его знаменитого танца «Феи Дрожже». Сейчас ты его услышишь. Словно хрустальные капельки падают на серебряное блюдечко и исчезают. Попробуй-ка вместе с музыкой изобразить ручками воображаемые волшебные капельки дождика. Поднимай ручки повыше. Ты готов? Начинаем. Что ж, дорогой мой друг, с балетом «Щелкунчик» ты немного познакомился. А сейчас второй сказочный балет Петра Ильича Чайковского. Как он называется, ты должен догадаться сам. Мы с тобой снова садимся на ковер самолет и переносимся в театр под звуки челесты. Во дворце праздник. У короля и королевы родилась принцесса Аврора. В честь дня рождения маленькой принцессы Авроры король объявил бал. На бал приглашены самые прекрасные феи королевства. Музыканты, вальс! Thank you. вот бал закончился. Феи заняли свои места за столом. Перед каждой из фей поставили великолепный золотой ларчик, где лежали ложка, вилка и ножик, украшенные алмазами и рубинами. Вдруг старинные часы замка стали медленно бить. Послышался какой-то шум. Король и королева встревожены. Кто-то приехал. Подъехал экипаж. Кто это? Услыхав шум, все бросились к окнам. И вдруг раздался раскат грома. Блеснула на небе молния. В комнаты замка ворвался ветер, задул свечи, и все погрузилось во тьму. Было солнце, стала ночь. Королева прячет дочь, заслонив ее собой от ужасной феи злой. Дверь распахнулась, и вошла старая фея Карабос. Король сейчас же приказал накрыть стол и для нее. Перед феей поставили самый красивый прибор. Но золотого ларчика с ложкой, вилкой и ножиком на ее долю не хватило. Ты можешь себе представить, как фея Карабос обиделась на короля? Наступила самая торжественная минута праздника. Феи подошли к кроватке принцессы и стали дарить ей подарки. Подошла к маленькой принцессе Авроре и фея Карабос. Старуха наклонилась над кроваткой, тряся головой от злости и досады, и сказала: «Прими и мой дар, прекрасная принцесса Аврора. Придет день, и тебе исполнится 16 лет, и в этот самый день ты уколешь себе палец веретеном, и от этого умрешь!» Тут появилась фея Сирени. Не плачьте, король и королева. Ваша дочь останется жива. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но от этого она не умрет, а только заснет, пока через 100 лет ее не разбудит принц. Мой друг, ты, конечно же, догадался, как называется второй балет Чайковского. К конечно, спящая красавица. Ну, а сейчас садись-ка снова на ковер-самолет. Мы взлетаем наверх и третий раз переносимся в театр. На сцене театра озеро. На берегу озера в задумчивости сидит принц Зигфрид. Как только наступила полночь, откуда ни возьмись, появилась стая белых лебедей. Лебеди величественно опустились на озеро и грациозно заскользили к берегу. Впереди всех плыл лебедь с короной на голове. Пораженный этим зрелищем, принц замер. И тут, словно по волшебству, лебедь с короной на голове превратился в прекрасную девушку Адетту. «Я Адетта, королева лебедей», — сказала девушка. «Однажды я отказала в любви злому чародею, наполовину человеку, наполовину филину. И тогда он разгневался и превратил меня и 50 моих подруг в белых лебедей». Только ночью, ровно в полночь, я и мои подруги-лебеди вновь обретаем человеческий облик и танцуем на берегу озера. Конечно же, узнал третий балет Чайковского. Он называется «Лебединое...» Помогай мне! «Озеро». Закончился наш рассказ о царице оркестра, скрипке и о трех сказочных балетах Чайковского. «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». И в заключении нашего рассказа прозвучит неаполитанский танец из балета Чайковского «Лебединое озеро». Thank you. следующей встрече, мой маленький друг.
Напомню, что это была первая сказка из цикла «Музыкальные сказки» Ольги Пиккола. Автор цикла – музыковед, психолог, педагог и поэт, сценарист и режиссер Ольга Пиккола.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кошка сказок. На море океане, на острове Буяне стоит древо золотые маковки. По этому древу ходит кот Баюн. Вверх идет, песню заводит. Вниз идет, сказки сказывает.
Это еще не сказка, а присказка. А сказка вся впереди. Будет сказка сказываться с утра после обеда, поевши мягкого хлеба.
Как старуха нашла лапоть. Шла по дороге старуха и нашла лапоть. Пришла в деревню и просится.
Пустите меня ночевать.
Ну, ночуй. Ночлега с собой не носит.
А куда мне лапоть положить?
А клади под лавку.
Нет, мой лапоть привык в курятнике спать.
И положила лапоть с курами. Утром встала и говорит.
Где-то моя курочка.
Что ты, старуха, говорит ей мужик, ведь у тебя лапоть был?
Нет, у меня курочка была. А не хотите отдать? Пойду по судам, засужу.
Ну, мужик и отдал ей курочку. Старуха пошла дальше путем дорогой. Шла-шла, опять вечер. Приходит в деревню и просится.
Ой, пустите меня ночевать.
Ночуй, ночуй, ночлега с собой не носит.
А куда бы мне курочку положить?
А пусть и с нашими курочками ночует.
Нет, моя курочка привыкла с гусями.
И посадила курочку с гусями. А на другой день встала?
А где моя гусочка?
Какая твоя гусочка? Ведь у тебя была курочка.
Нет, у меня была гусочка. Отдайте гусочку, а то пойду по судам, по боярам, засужу.
Отдали ей гусочку. Взяла старуха гусочку и пошла путем дорогой. День к вечеру клонится, старуха опять ночевать выпросилась и спрашивает.
А куда гусочку на ночлег пустите?
Да клади с нашими гусями.
Нет, моя гусочка привыкла к овечкам.
А, ну, клади ее к овечкам. Старуха положила гусочку к овечкам. Утром спрашивает.
Давайте мою овечку.
Что ты? Ведь у тебя гусочка была.
Нет, у меня была овечка. Не отдадите овечку. Пойду к воеводе судиться. Засужу.
Делать нечего. Отдали ей овечку. Взяла она овечку и пошла путем дорогой. Опять день к вечеру клонится. Выпросилась ночевать и говорит.
Моя овечка привыкла дома к бычкам. Кладите ее с вашими бычками ночевать.
Ну, пусть она с бычками переночует. Встала утром старуха.
Где-то мой бычок?
Какой бычок? Ведь у тебя овечка была.
Знать ничего не знаю. У меня бычок был. Отдайте бычка, а то к самому царю пойду, засужу.
Погоревал хозяин. Делать нечего. Отдал ей бычка. Старуха запрягла бычка в сани, поехала и поет.
За лапоть куру, за куру гуся, за гуся овечку, за овечку бычка, шлюшню бычок, соломенный бачок, сани не наши, хомут не свой, погоняй, не стой.
Навстречу ей идет лиса. Подвези, бабушка.
Садись в сани.
Села лиса в сани, и запели они со старухой.
Шенюшенюбычок, соломенный бачок, сани не наши, хомут не свой, погоняй, не стой.
Навстречу идет волк, пусти баб в сани.
Садись.
А волк сел, запели не втроем.
Сани не наши, хомут не свой, погоняй, не стой.
Навстречу медведь, пусти в сани.
Садись.
Повалился медведь в сани, я оглоблю сломал, старуха говорит.
Поди, лиса, в лес, принеси оглоблю.
Пошла лиса в лес и принесла осиновый прутик.
Не годится осиновый прутик на оглоблю.
Послала старуха волка, пошел волк в лес, принес кривую гнилую березу.
Да не годится кривая гнилая береза на оглоблю.
Послала старуха медведя, пошел медведь в лес и притащил большую ель, едва донес. Рассердилась старуха, пошла сама за оглоблей. Только ушла, медведь кинулся на бычка и задавил его. Волк шкуру ободрал, лиса кишочки съела. Потом медведь, волк да лиса набили шкуру соломой и поставили около саней, а сами убежали. Вернулась старуха из лесу с оглоблей, приладила ее, села в сани и запела.
Шнюшню бычок, соломенный бачок, сани не наши, хомут не свой, погоняй, не стой.
А бычок не с места.
Ой.
Стегнула бычка, он и упал. Тут только старуха поняла, что от бычка-то осталась одна шкура. Заплакала старуха и пошла одна путем дорогой. Русские народные сказки читали артисты Эра Зиганшина
и Александр Лыков.
Звукорежиссер Анна Растрогина.
Режиссер Галина Дмитренко.
И редактор Инга Бочанова.
На этом радиоканал завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Евгения Дугарева и журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».